Юлиан Семенов, полковник милиции Владислав Костенко. Книга четвертая. Репортер. Глава первая. Я Иван Варавин. Газета легко дала мне эту командировку от того, что письмо было поразительное.
«Молодые друзья, я обращаюсь к вам в комсомольскую прессу. После того, как отправил в Москву заявление, прошу освободить меня от должности председателя Совета министров нашей автономной республики и одновременно отозвать из Верховного Совета. Я поступил так не потому, что чувствую за собой какую-то вину. Все проще. Талантливый человек, которого я поддерживал, сидит в тюрьме по обвинению в особо крупных хищениях. Так как я еще не получил ответа на мое обращение, хотел бы встретиться с молодым журналистом и порассуждать вместе с ним о житие-бытие. Покуда в моих руках находятся необходимые архивы. После этого журналисту следует обратиться в прокуратуру, а уж потом в колонию, где отбывает срок Василий Пантелеевич Горенков. В его деле, как в капле воды, отражаются проблемы нашей сегодняшней жизни. С уважением, Каримов Рустам Исламович».
С трудом протолкавшись сквозь аэрофлотовский тоннель, что ведет на посадочную площадку, как же мы умеем организовывать очереди, я устроился возле иллюминатора. Нет большего счастья, чем наблюдать взлет, ощущая таинственность мгновения отрыва огромной махины от бетона и переход людской общности в новое, небесное состояние, которое несколько десятилетий тому назад казалось утопией, несмотря на то, что еще в прошлом веке Жюль Верн старался такого рода сказку представить своим читателям вполне возможной былью. Однажды моя подружка по газете Лиза Нарышкина выискала у Лескова поразительный пассаж о том, что Писемский литературное оскудение прежде всего связывал с размножением железных дорог, которые полезны торговле, но для художественной литературы вредны. «Теперь человек проезжает много, но скоро и безобидно», — замечал Писемский. «И оттого у него никаких сильных впечатлений не набирается. И наблюдать ему нечего, и некогда. Все скользит. А бывало, как едешь в Москву на долгих, в общем, тарантасе, да ямщик тебе попадет подлец, соседи нахалы, и постоялый дворник шельма, а куфарка у него неопрятища. Так ведь сколько разнообразия насмотришься. А еще, как сердце не вытерпит, изловишь какую-нибудь гадость в ощах. Да ту куфарку обругаешь, а она тебя на ответ в десятеро и срамит. Так от впечатлений просто и не отделаешься. И стоят они в тебе густо, точно суточная каша преет. Ну, разумеется, густо и в сочинении выходило. А нынче все это по-железнодорожному. Бери тарелку, не спрашивай, ешь. Пожевать некогда. День, день, день и готово. Опять едешь. И только у тебя всех впечатлений, что лакей с дачей обсчитал». Лесков на это приводил в пример Диккенса, который писал в стране, где очень быстро ездят. Однако видел и наблюдал много, и фабула его рассказов не страдает скудностью содержания. «Сто лет прошло», — подумал я, — «а давешние споры не кончены. Оренбургское литературное объединение бронит столичное, мол, не расстилаются перед изначалием. А ведь только через него можно сделаться писателем. Москвичи изучают теперь лишь Пастернака с Гумилевым да Мандельштама. Перед классикой не немеют. Стыд и позор. Странное мы сообщество, право. Постоянно боремся за единообразие, непременно хотим, чтобы лишь наше мнение сделалось всеобщим. Я прав, остальные дурни или того хуже». 300 лет иго сменились 300 годами собственного крепостничества. Многие у нас ныне сердятся, когда крепостничество называют рабством, мол, клевета на народ. Ан, увы, не клевета, а факт истории. Замалчивать историю — то же, что лгать больному или туберкулезника лечить от простуды. Неосознанное предательство так же опасно, как и заранее спланированное. Да и четверть века с 28 по 53 тоже даром не прошли. Родился стереотип нового страха, надежда лишь на того, кто все знает, все понимает и все умеет. Ощущение собственной малости и незащищенности. Разве такое можно оставлять вне исследования? Масоны масонами, а история историей. Владелец типографии Новиков, брошенный матушкой Екатериной в каземат, был обвинен в масонстве, но против чего он выступал? Против самодержавия, за свободу мужику. Между прочим, отчего при полете в Варшаву, а это всего 2 часа, курить в салоне разрешается, а когда пилишь в Сибирь 6 часов, не моги. Салтыков-Щедрин? Хорошо иностранцу, он и у себя дома иностранец. Я дождался, когда погаснет табло. Самолет пробил дождевые облака, распластался над белым туманом и словно бы остановился, набрав 900-километровую скорость. Расстегнув свою сумку, чудо, что за сумка, можно слона затолкать, я достал конспекты и принялся, в который уже раз, систематизировать выписки. Честно говоря, я не знаю, что у меня получится из того, что уже сделано. Во всяком случае, методологически я сопряг эпизоды нашей экономической бестолковщины, а может, осознанного саботажа, с тем, что писал свой последний год Ленин. Всячески и во что бы то ни стало, развить оборот, не боясь капитализма, ибо рамки для него у нас поставлены. Экспроприация помещиков и буржуазии в экономике, рабоче-крестьянской власти в политике. Достаточно узкие, достаточно умеренные. Словно бы ожидая возражений со стороны догматиков, Ленин идет дальше. Нам надо не бояться признать, что еще многому можно и должно поучиться у капиталиста. Или система смешанных обществ есть единственная система, которая действительно в состоянии улучшить плохой аппарат наркомвнешторга, ибо при этой системе работают рядом и заграничный, и русский купец. Если мы не сумеем даже при этих условиях подучиться и научиться, и вполне выучиться, тогда наш народ совершенно безнадежно народ дураков. Из плана брошюры о продналоге. Свобода торговли для А. Развития производительных сил. Б. Для развития местной промышленности. В. Для борьбы с бюрократизмом. То есть, выходит, личная инициатива противополагалась Лениным бюрократии. Значит, он искал экономические формы борьбы против нее, понимая, какая это страшная угроза для революции. «Советские законы очень хороши», — пишет он далее, — «потому что предоставляют все возможности бороться с бюрократизмом и волокитой. Возможность, которую ни в одном капиталистическом государстве не предоставляют рабочему и крестьянину». А что, пользуется этой возможностью? Почти никто. И не только крестьянин. Громадный процент коммунистов не умеет пользоваться советскими законами по борьбе с волокитой, бюрократизмом или таким истинно русским явлением, как взяточничество. Что мешает борьбе с этими явлениями? Наши законы? Наша пропаганда? Напротив, законов написано сколько угодно. Почему же нет успехов в этой борьбе? Потому что нельзя ее сделать одной пропагандой, а можно завершить, если только сама народная масса помогает. У нас коммунисты не менее половины не умеют бороться, не говоря уже о таких, которые мешают бороться. И резко. Мы живем в море беззаконности. Общий итог. Местная бюрократия есть худшее средостение между трудящимся народом и властью. Как посыл для размышления, вопрос и вывод. Каковы экономические корни бюрократизма? Раздробленность, распыленность мелкого производителя, его нищета, некультурность, бездорожье, неграмотность, отсутствие оборота между земледелием и промышленностью. А затем о культуре. От всеобщей грамотности мы отстали еще очень сильно, и даже прогресс наш по сравнению с царскими временами, 1897 годом, оказался слишком медленным. Это служит грозным предостережением и упреком по адресу тех, кто витал и витает в империях пролетарской культуры. Это показывает, сколько еще настоящей черновой работы предстоит нам сделать, чтобы достигнуть уровня обыкновенного цивилизованного государства Западной Европы. Мы не заботимся или даже недостаточно заботимся о том, чтобы поставить народного учителя на ту высоту, без которой и речи быть не может ни о какой культуре, ни о пролетарской, ни даже о буржуазной. А когда мы прибавили жалования учителям? Лишь когда поняли, что эта профессия стала непрестижной. Только неудачники шли в пединституты, те, кто не смог попасть в другой вуз. А ведь именно в руках учителей моральное здоровье народа. Особенно если матери работают наравне с отцами. В течение более чем 60-летия народный учитель получал месячный оклад, на который нельзя купить даже пару хороших зимних сапог. А уж о создании личной библиотеки и думать нечего. Цена хорошей книги на черном рынке известна. Что же происходило? Головотяпское забвение ленинского наказа? Или осознанная ставка на торможение знаний? Значительно легче приказано управлять человеком, знающим лишь азбуку и навык счета. Лишь ученик, воспитанный эрудированным педагогом, может, более того, обязан спрашивать. А кто был в состоянии, в недавнем еще прошлом, ответить на вопросы культурной подготовленной личности? Но не только это забыли у Ленина. Никто серьезно не проанализировал его работу, а рабочей крестьянской инспекции, в которой он, в частности, предлагал резко сократить штаты наркома Сталина. Многочисленные контролеры-инспекторы подрывают, по Ленину, всякую работу по установлению законности и минимальной культурности. Ленин был намерен вынести вопрос о Народном комиссариате рабоче-крестьянской инспекции, штаты разбухли, права не ограничены, на съезд партии. Не успел. Другие не захотели или не смогли. Не очень-то мы анализировали национальную проблему. Скорее даже поступали в пику Ленину, словно бы ему назло. А ведь он писал в последних работах. «Мы, националы большой нации, оказываемся виноватыми в бесконечном количестве насилия. И даже более того, незаметно для себя совершаем бесконечное количество насилий и оскорблений. Стоит только припомнить мои волжские воспоминания, как у нас третируют инородцев. Тот грузин, который пренебрежительно относится к этой стороне дела, пренебрежительно швыряется обвинением в социал-национализме, тогда как он сам является настоящим и истинным не только социал-националом, но и грубым великорусским держимордой. Тот грузин, в сущности, нарушает интересы пролетарской классовой солидарности, потому что ничто так не задерживает развитие и упрочение пролетарской классовой солидарности, как национальная несправедливость. И ни к чему так не чуткие обиженные националы, как чувству равенства и нарушению этого равенства, хотя бы даже по небрежности, хотя бы даже в виде шутки. Я начал снова и снова перечитывать последние ленинские тома после того, как наткнулся на стенографические записи его секретарей. Эти документы потрясли меня. Сам по себе напрашивался вывод, что те месяцы, когда больной Ильич лежал в горках, оказались временем его самой напряженной политической борьбы. Силы, увы, были неравные. Он болен, противники полны силы. Вспомним запись секретаря Ленина, сделана 30 января 22 года. 24 января. Владимир Ильич вызвал Фотиеву и дал поручение запросить у Дзержинского или Сталина материал комиссии по грузинскому вопросу и детально их изучить. Поручение это дано Фотиевой, Гляссер и Горбунову. Цель – доклад Владимиру Ильичу, которому это требуется для партийного съезда. О том, что доклад стоит в Политбюро, он, по-видимому, не знал. Он сказал: «Накануне моей болезни Дзержинский говорил мне о работе комиссии и об инциденте, и это на меня очень тяжко повлияло». В субботу спросила Дзержинского. Он сказал, что материалы у Сталина. Послала письмо Сталину. Его не оказалось в Москве. Вчера, 29 января, Сталин звонил, что материалы без Политбюро дать не может. Спрашивал, не говорю ли я Владимиру Ильичу чего-нибудь лишнего, отчего он в курсе текущих дел. Например, его статья об РКИ указывает, что ему известны некоторые обстоятельства. 1 февраля. Запись Л.А. Фотиевой. Сообщила, что Политбюро разрешило материалы получить. Владимир Ильич сказал: «Если бы я был на свободе», — сначала оговорился, а потом повторил, смеясь, «если бы я был на свободе, то я легко бы все это сделал сам». 9 февраля. Запись Л.А. Фотиевой. Утром вызвал Владимир Ильич. Подтвердил, что вопрос о рабоче-крестьянской инспекции он вынесет на съезд. 12 февраля. Запись Л.А. Фотиевой. Владимиру Ильичу хуже. Сильная головная боль. Вызвал меня на несколько минут. По словам Марии Ильиничны, его расстроили врачи до такой степени, что у него дрожали губы. Фёрстер накануне сказал, что ему категорически запрещены газеты, свидания и политическая информация. На вопрос, что он понимает под последним, Фёрстер ответил: «Ну вот, например, вас интересует вопрос о переписи советских служащих». По-видимому, эта осведомленность врачей расстроила Владимира Ильича. По-видимому, кроме того, у Владимира Ильича создалось впечатление, что не врачи дают указания Центральному комитету, а Центральный комитет дал инструкции врачам. 5 марта. Запись М.А. Володичевой. Владимир Ильич вызвал около 12. Просил записать два письма. Одно Троцкому, другое Сталину. Первое письмо начиналось так: «Уважаемый товарищ Троцкий, я просил бы вас взять на себя защиту грузинского дела на ЦК партии». Троцкий ответил отказом: «Болен». Второе письмо было резким, яростным даже: «Уважаемый товарищ Сталин, вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее. Хотя она вам и выразила согласие забыть сказанное, но тем не менее этот факт стал известен через нее же, Зиновьеву и Каменеву. Я не намерен так легко забывать то, что против меня сделано. А нечего и говорить, что сделанное против жены я считаю сделанным и против меня. Поэтому прошу вас взвесить, согласны ли взять сказанное назад и извиниться, или предпочитаете порвать между нами отношения. Еще